Василий Песков. Листопад на Хопре. Равнина. Поля пшеницы, кукурузы и сахарной свеклы. По равнине медленно течет речка Хопер. По берегам лес. Птицы, летящие высоко, этот лес считают, наверное, островом. И непременно на этом острове делают остановку. Птицам хорошо видно реку и 400 мелких и крупных озер по лесной пойме. Весною озера сливаются в одну большую воду с Хопром. Теперь же, осенью, каждое озеро само по себе. И все озера вместе спрятаны в зарослях камыша, осинника, вязов, дубов, бересклета, крапивы, терновника, хмеля, лозинок и сосен. И все это с конца сентября охвачено красным пожаром. Все глядится в тихую воду. Степной остров служит приютом летящему в дальние страны. И невозможно перечислить всех, кто живет у озер постоянно. Зубры, олени, бобры, барсуки, странный зверь-выхухоль, множество всякой птицы, редкая для европейских лесов колония журавлей. И все это под боком у человека. Осенью услышишь сразу оленей рев и гудение автомобилей. Гомон вечерней улицы в Алферовке перебивается журавлиными криками. Столица лесного острова, хутор Варварина, белеет избами и светится окнами у края леса и края полей. Тут же озеро, и река тут же, под боком. На реке переправа. Большая лодка, землянка на берегу, костер возле землянки. Перевозчик по осени ловит щук, и его надо звать долго и терпеливо. Минуты ожидания не огорчают. Глядишь, как медленно плывут по воде желтые листья, собираешь ежевику в ладонь, слушаешь неторопливую речь парня-попутчика. «Где ж ты пропадаешь?» — говоришь перевозчику. «А это видал?» Вместо ответа говорит дед и нагибается в лодку. В темноте белеет брюхо огромной щуки. По дороге к дому слышишь свист крыльев и тяжелые шлепки в воду. Перелетные птицы делают остановку на лесном острове. Живу в большом опустевшем к осени доме. Ночью приходить в него страшновато. Он как старый брошенный замок. Скрипят и глухо повторяют шаги половицы, скрипят двери, скрипит рама в комнате с окном, выходящим к лесу, скрипит некрашенный стол у меня в комнате. И не поймешь, дом обрадовался или недоволен твоим приходом. Только одно существо шевельнулось в ответ на шаги. В доме живет черепаха. Если открыть двери, она ползает из комнаты в комнату. Но я застаю ее всегда в одном месте, около ножки стола. Ну что, скучно одной? Черепаха моргает и прячет голову в панцирь. Маленькую, не больше карманных часов черепаху я поймал вечером возле реки. Услышал шорох ивовых листьев и накрыл картузом. Я ужинаю, сажусь за бумаги. Черепаха в это время сидит на столе. Странное существо. Не знает края стола. И мне, краешком глаза, надо следить за ее черепашьим шагом. В полночь у дома кричит сова. Ее беспокоят освещенные окна. Скрипит неплотно прикрытая рама, и слышно. По опушке ветер гонит сухие листья. Холодно. Одно одеяло уже не греет. Кидаю сверху тулуп и тушу свет. Над кроватью висит чучело коршуна. Луна забирается в комнату. Расстилает под окнами три синих половика. Синей точкой отражается в стеклянном глазу коршуна. Я засыпаю. Черепаха всю ночь бродит по бесконечно длинному коридору, ищет выход из дома. Утром дом уже не кажется живым и таинственным. Я иду в соседнюю комнату, выбираю из кучи арбуз, беру яиц из ведра, режу ломоть черстого хлеба. Закрываю окна. Наливаю для черепахи воды в щербатую сковородку. У порога ночь собрала желтую кучу листьев. Листьями укрыты дорожки от дома. Дорожки ведут к озерам и неизвестно куда по лесу. Странная была встреча. Олень глядел на меня и не спешил убегать. Обычно оленя редко увидишь. Тысячи лет научили животных. От встречи с человеком ничего хорошего не бывает. Олень, еще не родившись, знает, запахов дыма и человека надо бояться. Делали опыт. Над яйцом страуса, из которого вот-вот должен был появиться птенец, включили магнитофонную пленку с криком опасности. И что же? Яйцо шевельнулось! Страусенок света не видел, но знал уже своих врагов на земле. Такие знания получает в наследство каждое из животных, но только самую малость. Остальное добывай сам. Больше знать будешь — легче выжить. Этим и объясняется давно замеченное любопытство зверей. Все новое, непривычное пугает, но и держит зверя на месте. Любопытство! Два сливовых глаза глядели на меня, не моргая. Ноздри тянули воздух и выпускали две струйки морозного пара. Олень стоял задом, круто повернув голову. Я почти не дышал, не шевелился. Оленю надоела неясность. Он шаркнул передней ногой и опять замер. Не знаю, чем бы кончилось единоборство двух пар любопытных глаз, но откуда-то появилась сорока и ошалело застрекотала. А это в лесу сигнал. Опасность! Сигнал сорвал с места пружину из тугих мускулов. Олень прыгнул в сторону, задел ореховый куст. Сверкнуло между осинами оленье зеркало. Стихли удары копыт по сухим листьям. Сорока с минуту не могла успокоиться. Прыгала по осине и стрекотала. Лес на 2 километра вокруг по этому крику знал. Что-то случилось. Журавли улетели. Вечером долго кружились над лесом, над хутором. То смешаются, как грачи, то перестроятся треугольником. Утром их уже не было. А сегодня мы опять услышали журавля. Он летал над полем неубранной кукурузы, повернул к Вьюнову болоту, опять явился над полем и все время кричал. «Тот самый», — сказал местный егерь Василий Анохин. «Самку я на чучело подстрелил, а он все лето тоскует, зовет. От стаи теперь отбился». Пошел разговор о привязанности в природе. «В особенности у волков замечал», — спарились. Все. Любовь на всю жизнь. Помню случай. Убили на приваде волчицу. Глядим, что за притча. Мясо нарвано, а не съедено. Я ночью вздумал подвыть. Волк отозвался и на меня вышел. Посчитал, что волчица зовет. Ну и попал под ружье. Поглядели, волк-то беззубый, ни одного зуба. Волчица мясо ему рвала. Над краем леса кружились опавшие листья. Шуршала кукуруза и кричал одинокий журавль. Радость у человека может вызвать большое событие и незначительный случай, мимолетное слово, звук, тишина, цвет неба, форма резного наличника на окне, мелькнувшей по дороге избы. Сегодня я бросил рюкзак и присел на ворох нанесенных ветром в лощину листьев. Около самого уха дребезжала погремушка кузнечика. Запоздало серебрились шары одуванчиков. Клен, вязы, дикая груша освещали поляну красным и желтым светом. Разворошенные листья источали запах вина. Красные сережки семян неподвижно висели на облетевшем кусте бересклета. Все было опущено в тишину и перепутано паутиной погожего дня. Я услышал шаги. Думал, идет лесник, косивший у речки осоку. Оглянулся. По листьям прыгает дрозд. И так резво, небоязливо, что я подумал. Сама радость прыгает по поляне. Мы ловили выхухоль. Ловля такая. В воду перед норой ставят большой сачок и начинают топтать, выгонять зверя. Мы так натоптались за день, что еле добрели на кордон Серебрянка. Лесник, хозяин кордона, доил корову. Двое мальчишек сгребали в кучу сухие листья. Хозяин нарезал хлеба, принес меду и молока. «По-прежнему один хлопочешь?» Лесник грустно кивнул. «Мы знали. Человеку, кроме лесного дела, приходится и стирать, и хлопотать в огороде, корову доить, возиться с посудой. Все хозяйство на нем, и двое мальчишек растут». «Ей тяжелее», — лесник кивнул на дверь, прикрытую ситцевой шторой. «У жены лесника ревматизм. Уже 3 года не поднимается». Лесник полотенцем попытался разогнать мух, устало сел возле окна, и я первый раз увидел его улыбку. Во дворе маленький шустрый котенок крался к голубю. Большая жирная птица клевала проса и совсем не боялась охотника. Котенок подполз, прыгнул. Голубь взлетел, но тут же сел и продолжал собирать зерна. Котенок опять пополз. «Нюра, ты погляди, погляди в окошко!» — громко сказал лесник. За ситцевой занавеской послышался шорох. Заскрипела кровать. «Вот разбойник!» Голос у женщины был тихий и счастливый в эту минуту. «Митроша, ты бы сказал ребятишкам, пусть загонят телка, а то опять забредет на капусту». Котенок сел возле голубя и стал смешно умываться. Скрипнула кровать, и все утихло за ситцевой занавеской. В лесном доме жило счастье, и поселилась теперь беда. Косо, пополам с дождем сыпались листья. Чай, огонь в печке и сухая рубашка были где-то километров за 8. Лесные лужи хлюпали под ногами, и мокрые листья прилипали к щеке. Тепло сохранилось только под рюкзаком, на спине. И вдруг дорожка, петлявшая в холодном молодом сосеннике, вывела на поляну под большую рябину. Ничего не изменилось. Летели листья, холодные капли падали с веток. Но я стоял у рябины и чувствовал — согреваюсь. Большие пятна красного цвета излучали тепло. Я сломил ветку рябины и шел как с факелом. Дождь, вперемешку с березовым и дубовым листом, казалось, чуть потеплел. Тебе признаюсь, я стрелял в человека. Мы лежим с егерем в шалаше, в самой глухой части лесного озера. Тут живут барсуки, совы, еноты. В этих кварталах ревут олени. Мы решили заночевать, чтобы утром поснимать лосей и оленей. Ночь безлунная. В треугольнике шалаша видно звезды. Слышно, как падают листья. Далеко в темноте кричат совы и хрустит сухая трава у лошади на зубах. На поляне туман. Вижу только спину и голову лошади. «Тебе признаюсь», — говорит лежащий рядом со мной человек. «Был у нас бригадир. Вся деревня его не любила. Однажды вечером слышу. Отец с матерью говорят. «За что же это он так? И сдохни, — говорит, — и дети пусть твои передохнут!» У отца чувствую в темноте слезы. А я-то знал, чего и отец не знал, может быть. Я видел, как бригадир к матери приставал. Он ко всем приставал, пьяный, глаза красные. Мне было 11, но я уже все понимал. И было у меня ружье 28-го калибра. Рассказчик умолкает на полминуты. Мы слушаем, в какой стороне заревели олени, и кутаемся поплотнее в тулуп. Вот, 28-й калибр. Я стрелял Куликов, а тут пулю сковородкой накатал и стал стеречь. Как раз вот тут, на озере, по соседству и подстерег. Гляжу из кустов. Бригадир, крадучись, выбирает чужую сетку. Я прицелился. Руки дрожат. Щелк! Осечка. Еще раз! Осечка. Еще раз! Бригадир услышал, наверное, щелчки, подозрительно глядит на кусты и потихоньку начинает грести в залив. А я почему-то сильно обрадовался, что осечка. Поднялся. Отошел в лес. Дай, думаю, еще раз щелкну. Взвел курок. До сей поры выстрел звенит в ушах. Тот же патрон. Я даже не открывал замок у ружья. Просто четвертый раз взвел курок. Пуля срезала сук у сосны и застряла в другой сосне. Нам повезло обоим. Он остался, и я. Как бы жил. Только потом понял, какой камень мог бы носить. По дороге домой встретился с бригадиром. «Ты, — говорит, — никого тут не видел?» Я сказал: «Нет, не видел». Шли по лесу вместе. Он молчал, и я молчал. Через неделю бригадир дешево продал хату и уехал из хутора. Тихо было в лесу. Мы слушали, как бегают мыши по листьям и ревут справа от шалаша олени. Уснули только под самое утро. Подаренный стариком арбуз я расколол пополам. Одна половина пошла на стол, другую вынес во двор и приспособил на подоконнике. Первыми арбуз открыли осы и муравьи. Потом появилась пчела. Улетела тяжело нагруженная. Вернулась и привела с собою не меньше десятка подруг. Появилась синица, огляделась, схватила семечко и тут же на подоконнике раздолбила. Хитрые воробьи следят за синицей. Видят. Опасности никакой. Прык-прык. И пошел дележ красной мякоти. Синиц уже с 5 или 6. Тенькают и беспрерывно снуют с ветки на подоконник. На сухом тополе появилась сорока. Наблюдает, что мелюзга возится. Сорока глаз не спускает с арбуза, а ниже слететь боится. Кричит, хвостом дергает. И уже на версту все известно. Идет пир возле дома. Прилетел поползень, явился сердитый шершень, явилась мохнатая старушка-бабочка. Уже 4 сороки сидят на макушке, и ворона издали с крыши сарая пристально наблюдает. К вечеру от арбуза остался один черепок. Ночью из-за леса неожиданно появилась зима. Непривычно светло. По окну ползают окоченевшие осы. Рыжий щенок с удивлением разглядывает печатный гусиный след. Береза плывет по снежному полю под желтым прозрачным парусом. Зеленые, не облетевшие листья вишенника кажутся сейчас черными. Вода в реке потемнела, все растерялось, притихло, все, кажется, соображает. Как же быть дальше? Падают на снег желтые листья. Неубранная свекла отчаянно зеленеет из-под белого одеяла. Я пошел попрощаться перед отъездом с опушкою леса и встретил знакомого лесника. Вроде бы рано зиме. Это не снег, это грязь. Лесник был занят странной работой. С большого столба возле дороги снимал оранжевый щит с надписью. «Лес — наше богатство. Будьте осторожны с огнем в лесу». На снегу лежали 4 таких же щита. Лесник прыгнул с лестницы, закурил. «Зимой пожар не случится?» «Не случится. Вот и надо снять, чтобы глаз у людей не привык. Глаз у людей ко всему привыкает. А весной перед сушью я эти картинки на прежнее место. Всякий человек непременно по свежести остановится. Прочтет, глядишь, и потушит цигарку». Это была хозяйская мудрость. «Комсомольская правда», 3 октября 1965 года.